микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Мы приносим извинения всем нашим слушателям, которых вынуждены оторвать от увлекательнейшего просмотра, увлекательнейшей прямой линии президента Путина с народом. Но что же делать? У каждого своя работа. Вот наша работа сейчас обсуждать то, что он сказал на эту минуту. И я представляю вам гостя нашей программы. Это главный редактор еженедельника «Собеседник» Юрий Пилипенко. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что, вот первое, что я должна, как я должна обозначить эту прямую линию, если раньше были танцы со звездами, цирк со звездами, шоу миллионеров, которое тоже начиналось как разговор с простым народом, превратилось в шоу со звездами, то теперь и прямую линию Владимира Путина можно назвать прямая линия со звездами. Потому что когда шли анонсы этого предстоящего эфира, интересно, что рекламировали прямую линию, опять же, звезды, которые выходили к камере и говорили: «Я хочу задать вопрос Путину». «Нет, я хочу задать вопрос Путину». Это были режиссер Миронов, дирижер Гергиев, адвокат Кучерена. Это были совершенно узнаваемые лица, которые, казалось бы, чего им ждать с этой прямой линии, они могут обратиться к Путину в любую минуту. Но нет, именно на прямой линии им хотелось поговорить с ним, и им это удалось. Их сейчас всех пустили в студию для общения с президентом. Они с ним общаются уже полный час, и мы пока не увидели за этот час ни одного прямого включения. Тоже, надо сказать, как правило, отлаженных и отрепетированных. Ничего мы, наверное, и не потеряли от этих отрежиссированных выступлений. Но с мест пока выступлений нет. Мне сказали, что канал России их немножко подсократил в этот раз. Люди еще появятся. Возможно, у наших уважаемых слушателей есть возможность увидеть этих людей живых из России и узнать, что они скажут президенту. И, уважаемые слушатели, у меня к вам просьба, пишите нам, звоните, сообщайте о своих впечатлениях. Пейджер в Москве 660-1046. СМС ждем на номер +7 903 743 2801. Во второй части включаем телефон прямого эфира. Пожалуйста, учтите, что мы уже телевизор не смотрим. Все, что будет происходить дальше, будем узнавать от вас из ленты Интерфакса, которая у меня появилась, вот, слава богу, на компьютере. Я хочу спросить Юрия Пилипенко о его первых, самых главных впечатлениях от этой прямой линии. Может, давайте с конца начнем, потому что сейчас было совершенно поразительное выступление Владимира Путина по поводу бюллетеня, посылающего его по известному адресу. Вот давайте мы начнем с этого.
Я думаю, что и этот вопрос, и многие другие, которые прозвучали, он отрепетирован. Я не сомневаюсь в том, что репетиция этого вопроса была заблаговременная, что ответ режиссёры Белого дома, Кремля, там, как мы убедились, прописали хорошие, да, режиссеры находятся, они, естественно, решили выехать на Березовского, на кого же еще, что якобы вот там он проживает, ну, или Березовский, или его сподвижники, кто-то из них вот эту вот пакость и сделал. Но суть-то вопроса на самом деле не в этом была. На самом деле вопрос о свободе прессы, о свободе, о возможности высказывать свое мнение, о том, что после этого пострадали люди очень серьезные, конкретно.
И вот этот вопрос,
сегодня
вот бунт
на корабле фактически, да?
Конечно. Да. Но я, давайте так, не все слушатели знают, что произошло. Я быстро, очень коротко расскажу, что случилось, что за бюллетень. Был уволен главный редактор журнала «Коммерсант власть» Максим Ковальский, который опубликовал бюллетень с данной в лондонской избирательной комиссии, брошенный в ящик в Лондоне, где было написано красным фломастером «Путин пошел на». Три буквы были совершенно четко видны на этом бюллетене. Он написал эту дал эту фотографию. Алишер Усманов, собственник, уволил его. Коллектив взбунтовался, сказал, что в конце концов этот бюллетень всего лишь документ, но он отражает настроение, которое есть в обществе. И вот сейчас на прямой линии с Путиным Эрнст Мацкевичус, ведущий канал России, задает ему вопрос: как вы относитесь вот к таким бюллетеням, к таким выходкам против себя? И не спрашивает его. Да, и охотно Владимир Путин говорит, что я очень рад, что такое пи, меня это веселит, забавляет. Ради бога, пусть высказывается, я к таким привык уже вещам. Но Мацкевичус не спрашивает его: ну ведь уволили человека после этого. Если вы веселились, так зачем же увольнять было Максима Ковальского? Нет, об этом разговор уже не идет.
Ну, это стилистика Владимира Владимировича, когда он переводит очень серьезные вопросы, и суть которых он прекрасно, я думаю, понимает, он переводит в шутки, его ведь позабавило очень многое, как мы сегодня выяснили, его и выборы позабавили, его и бюллетень позабавил, его и увольнение Кудрина позабавило, то есть он себя в студии, слава богу, он чувствует себя уверенно, да, хотя мне показалось, что перед Болотной площадью, перед выходом на Болотную площадь, в Кремле-то сильно очень сжались, сильно встревожились. И вот слава богу, что все так закончилось, но на самом деле, мне кажется, они долго не спали и много не спали, и думали о том, как с этой ситуацией вырулить. И я думаю, что это остается для них сейчас очень важным вопросом. Вот, так что ухмыляться, улыбаться я бы вот не очень-то им советовал. Наверное, все-таки им придется, как мне кажется, говорить с оппозицией, и вот эти постановочные прямые линии, разговоры, они, ну, на мой взгляд, они сегодня просто выглядят какой-то карикатурой, огромной карикатурой. Вот это действительно у нормальных людей вызывает смех, вот то, что происходит в зале. Людей, которых пригласили, да, ну, все абсолютно известные, все его сторонники, там, рабочий, который его там рекомендовал в президенты, Якушев, да, вот, значит, все люди, которые вокруг него находятся, Рошаль, там кто там еще у нас в зале сидит.
Ну, кстати, Фёдор, же Миронов, Гергий, да, все, Миронов, кто выступал, Гергий, в
все они
роликах.
В зале, они еще зададут вопросы, естественно. Все удобные. Вопросы понятные. Более того, я уже все эти вопросы прочитал, да, на сайтах, их уже обсуждают, то есть уже вот известно. Вот. А никаких неожиданностей нет. Вот, по большому счету, для меня некой неожиданностью, я очень буду ждать, что же произойдет на самом деле с камерами. Вот Путин очень четко сказал, что я хотел бы поручить там и дать поручение, чтобы на всех, сколько там, 90 тысяч, да, участков были установлены камеры видео на президентских выборах.
Для того, чтобы снять вопросы о подтасовках.
О подтасовках. Да. Я понимаю, что у нас подтасовки возможны с любыми камерами, в любой ситуации, но тем не менее, вот посмотрим, как хотя бы вот это будет выполнено и как это подействует.
Мы с вами поняли эту задачу как задачу на предстоящие президентские выборы или задачу на ближайшие 5 лет, потому что могут сказать, мало ли что он сказал, он же не сказал эти президентские выборы, он сказал, может быть, вообще-то вот оборудовать камерами в будущем страну. Он не уточнял.
Но я обратите понял внимание. Так, что на этих выборах, да, на чтобы снять все вопросы, я-то думаю, что Владимир Владимирович, в отличие от «Единой России», он чувствует себя увереннее перед выборами, да, потому что если действительно у «Единой России» земля-то горела уже под ногами перед выборами, это было очевидно, это было понятно, и только ценой невероятных вот усилий каких-то организационных удалось ситуацию как-то, да, некрасиво, но показать, то на президентских выборах, ну, мы же имеем дело то с конкурентами, которые, ну, пока что ни в какие, как бы, сравнения пока не идут. И Владимир Владимирович это понимает, потому что реальных конкурентов пока что нет. И даже Прохоров, я думаю, что вряд ли сможет составить конкуренцию, не говоря уже о тех людях, которые конкурируют с ним уже много лет и много выборных дистанций.
Спарринг-партнеры уже, да, давно, не конкуренты. Продолжим после анонса.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Час пресса» на волнах Радио Свобода. Обсуждаем прямую линию Владимира Путина с народом. Пишите нам на пейджер 660-1046. Ждем смс на номер плюс 7-903-743-2801. Вот только что прочитала сообщение Интерфакса. Оно немножко опаздывает по сравнению с прямой линией. Премьера позабавила нецензурная надпись на бюллетене, фото которого разместил журнал «Коммерсант Власть». И я подумала, ну, позабавила, так верните на место главного редактора этого журнала, который вас так забавляет. Смотрите, как он вас радует. Верните. Вообще-то ситуация мне начинает напоминать с карикатурами на пророка Мухаммеда вот этот вот бюллетень, когда одни перепечатывали в знак солидарности, другие боялись перепечатать в знак того, что, ну, не в знак того, а просто боясь, что репрессия обрушится и на их голову. Вот интересно, как будет дальше с этим бюллетенем развиваться история, которая так, оказывается, порадовала премьера, а человек, выходит, безвинно пострадал. Я имею в виду главного, опять же, редактора. Мы продолжаем разговор на тему прямой линии, и давайте вспомним, как начинался все-таки вот этот вот диалог Путина с так называемым народом по поводу митингов и Болотной площади. Эрнест Мацкевичус для того, чтобы, видимо, себя снять хотя бы в этом упреке, тут же задал ему эти вопросы, спросил, как вам этот митинг. Тот сказал, что меня это порадовало, пришли новые молодые лица, очень хорошо, я счастлив. Но а что касается требований оппозиции выборы, пересмотреть результаты выборов, оппозиция всегда этого требует во всех странах. Очень часто же они говорят, во всех странах так. После чего тут же предоставили слово Алексею Венедиктову, который был на площади, но немедленно ведущая, у которой микрофон, сказала, что был он наблюдателем, он только наблюдал, он не был среди... Он подтвердил Алексею, что да, он наблюдал на этой площади, и снова сформулировал как-то так, то ли вопрос, то ли мнение, что ведь кроме оппозиции были и другие люди на этой площади, и достаточно легко ответил Владимир Путин, что ну так я же об этом и сказал. Я же и сказал, что были другие люди, и меня это радует. То есть его, как вы правильно сказали, его все абсолютно радует. А когда разговор о выборах зашел еще раз на какой-то 50-й минуте или 55-й, даже бросил такую фразу: «Вы достали меня этими выборами». Ну, сколько можно? Я же уже все ответил. Он ответил, как вы считаете, исчерпывающе? Вот те, которые требуют сейчас, они удовлетворятся этими ответами?
Я больше всего ждал, конечно, ответа Путина не на вопрос о выборах и Болотной площади, а на вопрос о тех требованиях, которые прозвучали на выборы. Мне казалось, что игнорировать мнение, да, молодых, да, думающих людей, которых было, видимо, около 80, может, даже 100 тысяч, игнорировать не следовало бы. Следовало бы как-то внимательнее отнестись к тому, что там прозвучало. Но, судя вот по сегодняшним ответам Владимира Владимировича, мы понимаем, что вопрос уже закрыт. Ни об отставке Чурова речь не идет, ни о наказании тех людей, которые допустили ошибки, очевидные на выборных участках, ни о свободе для оппозиционных партий, ни о возвращении из 15-дневных ссылок Навального и Яшина. Речь не идет. Эти все вопросы закрыты. Но хочу обратить внимание вот на что. Дело в том, что среди множества плакатов на Болотной площади были плакаты «Путин, уходи», «Путин должен уйти». И хочу заметить, что вот мы в последнем номере газеты «Собеседник» дали крупно этот как раз плакат. Я нигде больше, на одном экране телевизионном, никто ни разу не показал этот плакат. И я не встречал даже и в газетах, может быть, я что-то пропустил.
А вы знаете, что газеты запрещают печатать содержание плакатов, даже самым якобы свободным и либеральным?
То есть... Никто даже не вспомнил о том, что митинг носил и антипутинский характер, очевидный подтекст. Никто не дал слова выступающим тем, которые об этом говорили. Да, чуть-чуть дали Алексашенко, да, чуть-чуть дали Чириковой, о другом совершенно. А на самом деле, вот мне кажется, такую политическую сущность этого митинга, конечно, заиграли просто наши. И я не понимаю, от чего многие очень радуются, говорят, наконец-то наши каналы обратили внимание. Ну, дали команду и обратили, дали команду поставить в этот день первыми новостями. Но при этом рассказали о корабликах, которые плавают, и готовы были спасать любого, кто в воду там полетит. Да, говорили, какая у нас замечательная милиция, никого не бьет, надо же, да? Но перечислить 6 требований митингующих никто этого не сделал. Сказать об антипутинских настроениях митингующих никто этого не сделал. Это тоже была вот такая инсценировка, своеобразная инсценировка. Ну, вот, собственно, у нас все как-то вот, как только доходит до серьезного, сразу превращается вот в какое-то кино.
А теперь
вот
действительно он выворачивает так, что антипутинский бюллетень тоже сделан в Лондоне.
Да. Все у нас так. И оппозиция у нас такая, вот что она только умеет, больше ничего не умеет. И это происки Березовского. А все хорошо так, все остальное все хорошо.
Что же касается тех вопросов других, на которые он отвечал, вот я смотрю по своей книжечке, говорил он также о ЖКХ охотно, радостно, при том, что люди ему говорили, вот как-то вроде говорили, что растут тарифы, а он говорит, что могли бы и больше расти, а мы добились снижения этих тарифов. Вот как вас, удовлетворили ли вас его отчетные ответы? Он был даже удивлен, что не дали ему сначала отчитаться о замечательных успехах, которых достигла Россия. То есть отчитывался он же где-то на 20-й минуте своего выступления.
Любопытно по ЖКХ. Он ведь и на предыдущей 9-й встрече тоже говорил о ЖКХ. И в память и моей, и многих людей, даже одна из задающих вопрос это вспомнила. Он говорил о том, что рост ЖКХ будет в пределах 15%. Сам же Владимир Владимирович сказал, что нам не удалось держать этого всего, и в некоторых городах было и 75%, и 100%, ну, вроде бы как средняя цифра 25%. Вот на этом примере можно говорить о том, какие, собственно, результаты этих встреч. Если премьер говорил, что 15% – это максимум, а получилось 25%, почти в два раза, да, ну, там, то верить чему еще, можно ли верить остальным словам, да, вот он говорит, ну, уж в следующем году-то точно будет 15, а почему мы должны верить, что будет 15? Вот он говорит, что в следующем году рост будет со второй половины года, но уж этому я-то точно поверю и понимаю, почему будет со второй половины года, потому что первая половина года – это же выборное время, нельзя повышать, естественно, ЖКХ, и не повысят. То есть, если им надо, они обязательно все сделают, чтобы сдержать, но то, что будет во второй половине года, мама, не горюй, я думаю, что мы все получим во второй половине года. Так что вот я прошу людей, которые думают, там, за кого голосовать, как голосовать, вот вспоминайте эти цифры, вспоминайте эти действия, потому что, послушав Владимира Владимировича, можно прийти к выводу, что, собственно, у нас все идет хорошо,
лучше, чем у других, лучше, в, да, Европе рецессия и так далее,
в Америке на нуле. По нолям, да, а у нас даже есть рост небольшой, инфляция 7%.
А средняя зарплата была 7400 рублей, а сейчас 21 000, вот 21. Это тоже...
Но вот какая там штука тоже в его отчетах прошла, что инфляция-то 7 там с копеечками, да, а зарплата-то выросла всего на 2,8 или 2,9%. И вот как в этой ситуации? Вот это вот ключевые, мне кажется, цифры. Но мы-то понимаем, что инфляция такое понятие достаточно растяжимое, и все мы чувствуем, что и здесь что-то не то, потому что нам всем-то кажется, что инфляция уж к 10-то точно приблизилась, потому что мы же все это ежедневно по магазинам ощущаем. Ну, в Кремле 7%.
Влад пишет, чего там обсуждать? Очередная лапша на уши, а вы только подогреваете интерес к этой лабуде. Да мы не интерес, мы анализируем эту лабуду. Вот смотрите, я как раз хотела договорить по поводу Валерия Якушева. Ведь после того, как достаточно мягко объяснился с Путиным Алексей Венедиктов, тем не менее ведущий показалось, что надо бы быстро нейтрализовывать даже это высказывание. И она сказала, мы предоставляем слово ветерану войны, труда, нет, труда, просто войны, труда, нет. Не войны, а труда, Валерию Якушеву, которого другая точка зрения на события, происходящие на Болотной площади. И дальше говорит Валерий Якушев, у нас 100 человек там вышло всего на площадь в нашем Нижнем Тагиле, остальные работали, главное работать, главное зерно добывать, зерно хорошо, добывать, а то получается, что Египет там чего-то мы получаем из Египта. Быстренько перевел на другую совершенно тему. Но ведь ведущая не сказала, что это Валерий Якушев, который на мероприятии «Единая Россия», на съезде «Единой России» вторым выдвигал президента Владимира Путина, который говорил, что сталевары за Путина, и он к нам приезжает, и мы его любим. Который потом был в числе тех, кто Народный фронт, в числе тех членов Народного фронта, которые встречались с Путиным. Потом он гордо доносил, приезжал, я видела их газеты местные, доносил точку зрения Путина до своих коллег там по заводу, по бывшему. Он сейчас там уже вроде не работает, он ветеран, действительно. А вы говорите, Лапшана, но ведь этого же никто не знает, телезрители не помнят этого Якушева. Им кажется, да, вот сидит простой ветеран-сталевар, который говорит, что что эти митинги обсуждать, надо дело делать. Надо же все-таки разъяснять людям, кто собрался в зале-то. Не все понимают, ни сходу не понять.
Суть его выступления рабочего Якушева была в том, что не надо революции, да, вот это сейчас все, кто от имени Путина, там, Медведева выступают, они как раз этого больше всего боятся, такое впечатление, что все там мы, кто не очень-то разделяет позицию Владимира Владимировича или Медведева, заинтересованы только в революции. Да абсолютно нет. Интерес, собственно, в другом, в том, чтобы нормально развивалась жизнь, чтобы люди могли высказываться, чтобы люди могли нормально себя чувствовать. Я не могу, полминуты посвящу вот чему. В последнем номере газеты «Собеседник» мы сделали материал из деревни Безгузова Тверской губернии. Это деревня, которая договорилась, что она не будет голосовать, она вообще не будет участвовать в выборах, полностью вся деревня. Почему? Да потому что с 2002 по 2011 год все абсолютно обещания, связанные с газом, с водой, со светом, которых было тысячи за это время, ничего не было сделано. Вот в одной конкретной деревне Безгузова. Им постоянно обещают, им постоянно перед выборами говорят, потом заканчиваются выборы, и все остается на своих местах, ни дорог, ни газа, ни света, ни воды. Что, как поступили в этой ситуации люди, которые заинтересованы в том, чтобы процент был хороший? Они приехали в день выборов в деревню, это Выгузово, и в этой деревне привезли туда урны, заставили часть людей написать заявление, что они не могут поехать туда, ну, дорог же нет, да, проголосовать, и они проголосовали прямо в присутствии этих людей, понятно за кого. Получился процент 78. При этом никто не собирался ни идти, ни голосовать. Мы понимаем, как выборы эти делаются, к чему это приводит, когда вот даже люди, которые уже в этом были едины, они просто насильственным фактически путем заставляют людей голосовать. Получился 78% явка людей, которые ни один из них не ходил на выборы.
Вот еще одно замечание Путина по ходу вот этого часа, который мы слушали. Он регулярно, его регулярно возвращали к выборам, и он уже в конце, вы помните, сказал, что достали меня этим. И вот он сказал, и его спрашивают, а как вы относитесь к символу вот этих митингующих белым ленточкам? Он говорит, я долго не мог понять, что это за белые ленточки, я вообще решил сначала, что это контрацептивы. Это первое. Во-вторых, он говорит, и что это вообще за лидеры оппозиции, которые людям кричали, людям, которые пришли на эту площадь, кричали «бараны вперед». Это второе. Третье, что он сказал о студентах, которые были на Болотной площади, что, ну, конечно, эти студенты получили денежки, ну, ладно, пусть подзаработают, не страшно, но зачем же позволять унижать себя? Это говорит Путин о тех, которые пришли на Болотную площадь, несмотря на то, что в школах, например, в это время зафигачили, ой, извините за это слово, да, конечно, заставили их писать контрольные до 5 часов вечера, чтобы не выпускать на Болотную площадь. Уж какие там денежки?
А рабочих заставили работать в этот день, да, понимаете, да, работать. И они не смогли выйти в Нижнем Новгороде, в городе рабочего Якушева, потому что у них был рабочий день. Ну, на самом деле, вот та стилистика и словесная эквилибристика, вот, которую Владимир Владимирович допускает, в частности, с контрацептивами, мне кажется, ну, просто неуместно, некорректно, недопустимо для государственного деятеля такого уровня.
Вот теперь будет вспоминаться тот самый бюллетень, который...
Видимо, да. Видимо, конечно, он уже привык, потому что он нас радует время от времени такими выражениями жесткими, а я бы сказал, просто глупыми, неинтеллигентными.
После новостей продолжим. Да,
радио «Свобода». Новости.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях. Премьер-министр России Владимир Путин, отвечая на вопросы граждан в ходе так называемой прямой линии, заявил, что оппозиция должна получить возможность контролировать все, что происходит на избирательных участках. Сегежский районный суд, как ожидается, сегодня рассмотрит жалобу Михаила Ходорковского на наложенное на него в колонии взыскание за нарушение режима. Отстаивать свою позицию в суде Ходорковский будет сам. Оппозиционный активист Сергей Удальцов, который уже 11 дней, находясь под арестом, держит голодовку, госпитализирован в тяжелом состоянии. «Росатомфлот» выплатит по 1 000 000 рублей семьям двух погибших при пожаре на ледоколе «Вайгач». Возбуждено уголовное дело, причины пожара устанавливаются. В Брюсселе сегодня пройдет 28-й саммит «Евросоюз-Россия». В нем принимает участие президент России Дмитрий Медведев. В столице Ирака Багдаде сегодня приспустят американский флаг в знак завершения американской военной операции в этой стране. После введения американских войск в Ирак в марте 2003 года участие в военных операциях там приняли более 1,5 миллиона американских военнослужащих. Из них 4,5 тысячи погибли и почти 30 тысяч получили ранения. Эта война обошлась США в 1 триллион долларов. Жертвами войны стали 100 тысяч иракцев. Командование сирийской армии отдавало прямые приказы расстреливать участников акции протеста против режима президента Сирии Башара Асада. Об этом говорится в обнародованном сегодня докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch. Миллиардер Михаил Прохоров, который намерен баллотироваться в президенты России, сообщил, что в случае победы на выборах помилует Михаила Ходорковского. Это был краткий обзор новостей.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. У микрофона Елена Рыковцева. А в гостях у вас главный редактор еженедельника «Собеседник» Юрий Пилипенко. В первой части программы мы обсуждали то, что увидели сами своими глазами. Сейчас уже будем обсуждать выступление Путина по ленте Интерфакса. И по вашим звонкам вы же видите, сейчас смотрите, работаете на два лагеря. Смотрите и слушайте нас, я надеюсь. 8-800-222-12, телефон прямого эфира. Пейджер в Москве 660-1046. Ждем смс на номер +7 903 743 2801. Вы знаете, вот до того, как предоставить слово слушателям, прочитать их пейджерное сообщение, я бы хотела снова порадовать их публикации в последнем номере «Собеседника». Он вышел вчера, в маленькой пьеске Дмитрия Быкова. Я уже говорила, что это творчество Быкова, которое, когда он печатает «Собеседники», не так растиражировано, как его «Гражданин и поэт», поэтому мы стараемся компенсировать вот этот пробел для слушателей. Пожалуйста. Пожалуйста, послушайте.
Сцена изображает кремлевский кабинет Дмитрия Медведева. Перед ним на вытяжку стоит Владимир Чуров, добродушный человек с седой бородой и хитрыми глазами. Медведев. «Хочу без лишних каламбуров признаться вам в избытке чувств. Я вас люблю, волшебник Чуров». Чуров скромно. «Я не волшебник, я учусь». Медведев. «Ну, к делу. Я с таким вопросом. Конечно, все заголосят, но можно ли выписать ядросом процентов этак 50? Мы можем упирать на то лишь, что половина к нам добра». Чуров. «Все можно, Дмитрий Анатольевич. Пишу. Полтинник для ядра». Медведев. «Затем имеется Зюганыч. Он разворчался, осмелев. Знать, капитал читает на ночь. Ты 20 дай КПРФ». Чуров. «Всего, всего дадим, но в меру, всегда к услугам вашим, сэр». Медведев. 12 дай ЛДПРу, и где-то столько же СР». Чуров. «Доверие — высшая награда. Все нарисуем, нет проблем. А сколько яблоку?» Медведев брезгливо. «Не надо, не надо яблоко совсем». Чуров. «Что ж, я работник, не нахлебник. Под рисовком я мастак». Медведев с внезапной надеждой. «А можешь сделать ты, волшебник, чтоб это вправду было так? Ведь это, собственно, не столь уж. У нас любой бы это смог». Чуров смущенно. «Простите, Дмитрий Анатольевич, я Гудвин, да, но я не бог».
И вот смотрите, что получается. Вот это стихотворение, другие материалы, номер, и в сочетании с обложкой, где вы видели этот протестный антипутинский плакат, вот если бы вы не владели своей газетой, так постигла бы вас уже судьба Максима Ковальского на следующий же день.
Ну, очевидно, что да, хотя мы ощущаем как бы давление бесконечно, постоянно, и сейчас работают определенные люди, комиссии бесконечные, которые проверяют и обещают там закончить в этом году, хотя уже 2 месяца изучают, что они там накопают, не знаю. Ну, слава богу, что мы как-то уверенно себя чувствуем, знаем, что в такой ситуации мы не имеем права на ошибку. Вот, но известно же, что в нашей стране можно где угодно, что угодно найти.
Если захотят. Что, да. Ну, будем надеяться, что все-таки это.
Кстати, быковские стихи, вот «Герой недели», они уже 7 лет в газете «Собеседник» присутствуют.
Замечательные.
Уже больше 350 таких вышло, и каждую неделю Дмитрий, где бы он ни находился, он присылает нам «Героя недели». Более того, в следующем году мы его переносим со второй на первую страницу, он будет на обложке.
Интересно, что вы опередили события. У вас в предыдущем номере неделю назад был напечатан героем недели Грызлов, который оставил свой пост. То есть вы за неделю раньше, на неделю раньше.
Да, знаете, я после выборов, когда посмотрел на лицо Бориса Грызлова, я тут же понял, что все это отставка. Позвонил тот же Быкову и попросил: Дима, пиши о том, что это будет первая жертва выборов. Да, они еще какое-то время там паузу держали, но так и случилось только через неделю.
Ну вот вижу я по Интерфаксу, что он сказал еще об одних жертвах выборов, о губернаторах. Сказал, что в перечне требований губернаторам, которые разработаны только что, нет того пункта, что они должны обеспечить победу «Единой России» на выборах. Но, тем не менее, те, кто не обеспечил победу с вещами на выход, должны подумать об отставках. Вот так он сказал.
Я думаю, что тех губернаторов, где «Единая Россия» получила от 27 до 32%, их бы следовало наградить за то, что они справедливо поучаствовали в этой выборной кампании.
Постеснялись давить впрямую.
Вот это вот все аналитики говорят, что это самая такая большая цифра, которую заслуживает и которая по справедливости получила «Единая Россия», это в районе 30%. Поэтому наказывать бы их-то не стоило.
Надо ценить такие кадры. Они вам еще пригодятся с их порядочностью. Вообще порядочные люди – это дефицит, а они от них отказываются. Владимир из Московской области. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Делитесь впечатлениями.
Здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Вот я бы Путина зауважал, если бы он выступил не вот на этой подобранной, с этой аудиторией, а выступил бы на Болотной площади. Вот тогда бы его рейтинг, можно было сказать, был бы нормальный. Но сейчас это же на лжи все замешано. И благодаря низкому уровню развития нашего гражданского общества вот это все проходит отвратительно. И он, на мой взгляд, не имеет права морального идти в президенты на очередной срок. А вы как считаете?
Я-то считаю, что два срока – это отличный срок. Вот два срока президентских, да, которые уже закончились, которые уже прошли, это те самые сроки, когда можно успеть очень многое сделать и войти в историю страны какими-то действиями, делами. Но мы знаем, что уже 12 лет фактически Владимир Владимирович находится у власти, и все пока что мало и мало. Когда заканчивался второй срок, мне один очень хороший мой друг сказал, что он не уйдет никогда. Я так удивился и говорю: ну как, ну не может быть, ну как бы очевидно, что вот два срока достаточно. Вот теперь я понимаю, что он был 5 лет тому назад, он был прав, когда он говорил эти фразы, потому что находиться у власти Владимиру Владимировичу, конечно, очень нравится, судя по всему. А что касается Болотной площади 24 декабря, то, может быть, вы подсказали кремлевским как раз режиссерам хорошую идею. Может быть, действительно Владимир Владимирович появится на площади Сахарова 24-го.
На проспекте
Сахарова, простите, 24 декабря. По крайней мере, было бы очень любопытно, как в этой ситуации, как он говорит с этой аудиторией, будет ли он ухмыляться, будет ли он так позабавлен аудиторией.
После того, как его освистали в общем, в том месте, где этого не могло произойти, он побоялся идти даже в Олимпийский, где уже, казалось бы, была подготовлена аудитория, он, конечно, не появится ни на какой площади. Он очень боится этого свиста.
А я, Елена, еще надежду не оставляю о том, что он появится, потому что на неординарные шаги там много, по-моему, любителей в Кремле, которые бы могли пойти на такие шаги. Конечно, я, может быть, выдаю желаемое за действительное, но тем не менее, вот если уж как-то завоевывать авторитет, то надо завоевывать в серьезных схватках, а не вот в таких поддавках, которых играют сейчас в это время на радио, ой, на радиостанциях и на канале «Россия-1».
Смотрите, что я сейчас читаю в «Интерфакс». Да, «Интерфакс» дает уже комментарии некоторых людей на прозвучавшее в эфире от Владимира Путина. В частности, представители ассоциации «Голос» сказали, что веб-камеры не решат проблему, что масса подтасовок такого характера, типа карусели и так далее, они перечисляют, которые не фиксируются веб-камерами. Это первое. Второе. Успели взять у Алексея Кудрина комментарий, а вы слышали, уважаемые слушатели, что он его воспел. Кудрина сказал, что мы союзники, это лучше, это замечательно. Нет, Кудрину не очень нравится то, как Путин заявляет о тех, кто вышел на Болотную площадь, мол, приплаченные. Нет, сказал Кудрин, так люди бы не вышли за деньги, так это нельзя. Он не согласен с такой оценкой выборов. Я думаю, что это отношение к такому протесту, я с таким отношением к протесту не согласен. Сотни бы людей не вышли на митинг, сказал Кудрин. Так что он не очень, не принял он этот пас от Владимира Путина.
Не, справедливости ради надо сказать, что Путин имел в виду только там часть студентов, которым якобы просили и что-то заплатили. Он не говорил, конечно, обо всех, которые вышли. Вот. Иное дело, что в связи с Кудриным меня вот что показалось интересным, что дважды Путин сегодня в пику действующему президенту Медведеву вот высказался о Кудрине, что он мой друг, что он признавался лучшим министром экономики, да, финансистом очень сильный. Это первый был случай, когда он как бы высказался в пику Медведеву. А второй эпизод, он был связан с реформой МВД. Мне кажется, очень девушка единственный более-менее такой острый вопрос студентка задала. Она спросила, да, из зала, не кажется ли вам, что реформа прошла формально и, собственно, изменилось только название. Ответ, конечно, тоже был удивительным, что Путин сказал, да, я к этому, в общем-то, отношения большого не имел. Имелось в виду, что, наверное, Медведев имел, и он же двигал эту самую реформу. А там, где нет победы, там нет и Путина, а там, где получается так вяло, хило, там Медведев. Но при этом он хотя бы честно сказал, да, собственно, суть-то была в том, чтобы повысить просто этим людям зарплату, потому что их нищенские зарплаты не давали им возможности развернуться.
Ну, так и повысили. Зачем нужна была реформа?
Да, так самое главное, тогда ничего же, по большому счету не изменилось, кроме повышения зарплаты. Вот.
У нас сразу два Валерия, и оба из Московской области. Ну, давайте по порядку. Валерий первый из Московской области, пожалуйста. Валерий, здравствуйте. Валерий.
А молчит, наверное, тогда я буду.
Так, да давайте. Да. Вы Валерий Петрович?
Нет, Анатольевич.
Анатольевич, ага, тогда говорите. Ага.
Ну вот мы все помним слова Ленина про «есть такая партия», да? Он имел в виду не большевистскую партию, он имел в виду партию, которая образовалась в результате восстания Маковеев. Так вот это сейчас партия, она ждет любой бузы в России. И потому что всегда в России после всякой бузы эта партия все крепче и крепче хватает России. Вот так.
Спасибо, хороший вопрос. Да. Выгоден ли бунт, вот этот, который сидит, или подобие бунта правящей власти, правящей партии?
Да я думаю, что бунт на самом деле-то никому не выгоден, потому что правящая партия все равно побаивается бунта, и вообще все нормальные люди должны побаиваться бунта. Вот. Я уверен, что он не выгоден никому. Я сторонник того, чтобы все люди, которые выходили на площадь, они действительно действовали в рамках закона, и здесь я уж не могу не поддержать позицию Путина именно об этом. И он сказал, вот. Но дело в том, что вода камень точит, да, мы должны иметь такую возможность высказываться постоянно, высказываться на площадях, высказываться в газетах, на радио, на телевидении. Вот только это может привести к той ситуации, когда страна станет свободной, а независимой от одного человека и от одной партии.
Валерий Петрович из Московской области, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Да, здравствуйте. Здравствуйте. Елена, да. Я внимательно хотел переключиться через час на вас, но не мог. Чертыхался, плевался, да, глядя на Путина, слушая. А вы переключиться не мог, выключить не мог.
Завораживает, завораживает, да, Валерий Петрович?
Да, да, да.
Ага.
Вот, и я хочу, заметил у него слово «рекрутируется». Он, значит, говорит, что «Единая Россия» выбирается, Дума выбирается, а оппозиция рекрутируется.
Ага, да, конечно, конечно. Спасибо.
Это такое плохое слово «рекрут». Да. Под боем солдаты уходят, на 25 лет уходили, да? Вот, рекруты все-таки. А тут вот, значит, рекрутируется.
Ну, он-то имел в виду, на 25 лет рекрутируется кем-то, очень конкретными совершенно силами.
Он, наверное, имел в виду тот срок, да, когда они с Дмитрием Анатольевичем собираются править в России, да, и на это время действительно оппозиции не сладко придется.
Наверное. Я прочитаю дальше сообщение. Да, ну, Валерий Петрович, спасибо, что вы оторвались, потому что, а как нам тяжело было оторваться. Вот мы с Юрием Николаевичем ради вас ведь тоже бросили это дело и пришли в эфир, а тоже вот было тяжело, с кровью отрывали от себя Владимира Путина вместе с его прямой линией. 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер в Москве 660-1046, плюс 7-903-743-2801. Обсуждаем все, что услышали на эту минуту от Владимира Путина с главным редактором еженедельника «Собеседник» Юрием Пилипенко. Ну, Валентина из Москвы, давайте вас послушаем, потом пейджер начнем,
да,
читать.
Вот здравствуйте. Я хочу, да, права защитить газеты и журналы.
Хорошо.
Вот в газете «В новой» от 14-12 такой портрет написано: «Верим, надеемся, ждем». На мавзолее написано «Путин». Как это? Ну что это?
Так, это карикатура, вы имеете в виду?
Нет, это просто в газете, как было на митинге. Нам не побудить.
А, это один из плакатов. Понятно, дали, да-да-да.
Да, потом «Путин» перечеркнут «нам не по пути». Потом «ботоксный бабайка, уходи». Ну что, так много. И в журнале... New Times, ну это то, что я...
Да, Валентина, да, все поняла, что вы хотите сказать. Я знаю другое. Вот, да, есть журналы и газеты, которые позволяют себе перепечатывать вот эти митинги. А это митинговая вещь, это всегда, это вот эти вот слоганы, они такие жесткие, обостренные всегда на митингах. Но я знаю, есть и другие издания, которым запретили перепечатывать вот такого рода вещи.
Я не могу не выразить свое отношение вот к публикации, скажем, таких вот плакатов, как «Ботоксный бабай» или там...
А что такое «Мазаль»? «Ботоксный бабай»? Что,
ну, значит? Можно только догадываться, но я бы не хотел фантазировать. Да. Есть такое мнение, что
была операция,
да, что некоторые, да, люди там из верхов накачиваются ботоксом и так далее. Я, кстати, вот всегда в своей редакции говорю людям: давайте никогда не будем использовать какие-то физические, внешние данные, там, рост, вес... там, лысина, кудрявость и так далее, для того, чтобы как-то характеризовать человека у власти. Мне кажется, это самое глупое занятие, когда мы там по этому судим. Ботокс, не ботокс, лысый, кучерявый, все зависит...
За его малый рост, малый рост.
Да, все зависит от того, вообще, как человек, что он делает, а не то, как он выглядит. И мне кажется, это смешно, но это позволительно, наверное, для митинга, но не позволительно для газеты, так же, как вот и с «Мавзолеем», может, тоже такая запредельная, что ли, шутка. Я это все не приветствую. Мне кажется, куда более уместным были бы серьезные плакаты, которых там было действительно очень много.
И один из них вы напечатали, да. Давайте-ка постараюсь быстро прочитать пейджерное сообщение, сколько смогу. Николай, слушаю Путина, поражаюсь, как он восхваляет успехи его страны. Что значит его страны, Николай? Вы где вы живете, интересно мне знать. У которой практически нет ни... А, ну, имеется в виду, есть такая страна Путина. У которой практически нет ни промышленности, ни сельского хозяйства, есть только выкачивание из российских недр черного и голубого золота, но обогащаются от него денежные мешки. Главное, что много авторитетных... Это был Николай. Борис пишет. Главное, что много авторитетных людей в зале. По-моему, первый раз за все время. Отсюда идут серьезные вопросы, которых раньше не было. Думаю, что передача будет самой интересной за все 10 лет. Как хорошо, что есть такое мнение, видите?
Да.
А мы с вами недооценили аудиторию, которая сидит в зале, и считаем ее своей, удобной.
Не, нам-то казалось, что Путин будет разговаривать с людьми, с народом, и нам казалось, что что-то мы услышим новое, потому что авторитетных людей мы видим всюду, они каждый день встречаются, имеют возможность задавать вопросы, потому что входят в команду.
Политологи, да. Злобин, Александр Рар, которого обожают российские
Кучерена,
власти, политологи юристы,
так
в Германии.
Да, ну вот.
Кучерена, они очень любимые
еще
люди.
И вопросы, удивительно, что еще и вопросы задают о таких же людях, ну там, о Канделаке вопрос. Меня действительно очень порадовало. Ну, неужели это говорит о том, что, ну, что, просто мы пытаемся перевести стрелки, что ли, на несерьезный вопрос. Ну, вот смысл в вопросе, станет ли Канделаке министром образования. Ну, какой смысл? Это вот утка, да, какая-то, которая бродит уже два, по-моему, месяца по сайтам по разным. И вот эту утку сейчас Путину, который наверняка мог об этом слышать, да, что ее там кто-то пытается туда двинуть. Ну, вот зачем? Мы просто отрываем и забираем время у человека серьезного, да, мы этим самым уводим в сторону, да, этот разговор от серьезных проблем, которых очень много и полно таких проблем.
А он и рад, он и рад, он очень комфортно себя чувствует в таких, в ответах на такие вопросы. Путину пора в отпуск, за эфир платить из своего кармана, а не проводить предвыборный пиар за народный счет. Нелюбимый мной Саакашвили и то подал пример Олег А. В отпуск, что ли, ушел Саакашвили? Я не знаю, что-то не уследила, какой пример-то он подавал. Высказывания Путина гадкие, мерзкие, циничные, и он опять облил грязью оппозицию в духе шпиономании и подозрительности, готовится стать пожизненным тираном. Об острых вопросах молчания пишет Федор из Санкт-Петербурга, называет этот пиар тупым. Простите, но четыре раза президент – это уже перебор. Это я, наверное, его зову все время президентом, да? Чего там четыре раза? Что президент? Вы?
Ну, видимо, слушатели думают, что если он пойдет в третий, то уже наверняка автоматами.
Да, а я думала, что это наш. Хорошо. Алла Павловна, пенсионерка, москвичка, пишет, что карикатурой выглядит не только трансляция ответов Путина на вопросы зрителей, но и трансляции митингов с Манежной площади, на которых якобы по зову сердцу, в которой участвуют толпы людей. Ну, понятно, да, что вы имеете в виду. Люди, как черт ладана, боятся... Ну, ладно, это не по делу, не по прямой линии. Шпион Каратаев пишет о шпионских повадках Путина, тоже не очень конкретно. Видимо, не смотрите вы, не смотрели прямую линию хотя бы один час. У нас мы как в школе. Да. И Ольга Юрьевна из Хабаровского края, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что я скажете?
Я хотела задать вопрос Путину, знает ли он, что 9 августа разбился самолет под Магаданом, там погиб экипаж. До сих пор экипаж, то есть следствие не закончено, экипаж не найден, то есть не похоронен. Родственники все не знают, что произошло, ни причины, ничего. Прошло уже 4 месяца.
А сколько погибших во время?
Погибших, это Ан-12, транспортно-военный самолет, экипаж был 12 человек. У нас такое у всех родственников, что их просто бросили в тайге.
12 погибших?
И об этом никто не сообщил, я и в местной прессе, и нигде не сообщалось об этом? Или были сообщения, Ольга Юрьевна?
Сообщения были везде. Да. 9 августа под Магаданом Ан-12 военно-транспортный самолет потерпел крушение. Уже прошло 4 месяца.
Никаких результатов поисков, ничего нет, да?
Никаких результатов поисков, ни похорон, ни тела нам не предоставили.
Вот это да. То есть... Вы знаете, спасибо вам за звонок. Я вижу, что Юрий Владимирович уже записывает.
Ольга Юрьевна, а ваши координаты оставьте, вы могли бы оставить?
Ольга Юрьевна, пожалуйста, оставьте свой телефон. Сейчас вот с вами продолжит разговор наш координатор. Пожалуйста, оставьте свой телефон в Хабаровске. С вами свяжутся сотрудники журнала
«Хабаровский» или «Магадан»?
Хабаровский край. Хабаровский край, да. Пишем, так, читаем дальше. Удивлен, почему Путин не связался с Погореловой деревней, которую восстановили по его приказу. Он там действительно говорил о том, что при пожарах хорошо сработали, ведь видели по веб-камерам, как идет строительство. Недавно в новостях показывали, что мальчик Коля и его сестренка Лиза очень ждут дядю Володю. Это было бы очень трогательно, почти как с девочкой Дашей, которой он подарил платье, как у Золушки, пишет Александр из Москвы. Россия, телевизоры включи, и Краснобая... Вот, Краснобая, лидера, послушай, не в первый раз десятки тонн лапши развесит избирателям на уши, пишет нам стихотворение
Быков не один,
Влад.
Да.
Быков, да, дело Быкова живет и побеждает. На разговор со страной надо ставить Чурова. Этому не нужны репетиции. Любой вопрос отфутболит с лету. Марадона отдыхает, пишет Олег Анатольевич. Почему на Радио Свобода говорят о фальсификациях результатов выборов, когда это захват власти, что уголовно наказуемо, а президенту должен быть вынесен импичмент? Вот так Юрий ставит вопрос остро. Какие фальсификации? Это захват и перехват власти Единой России у Единой России.
Да. Вчера, кстати, прошла информация о том, что, возможно, Дмитрий Анатольевич досрочно как бы уйдет в отставку, чтобы дать возможность, я так понимаю, Путину то ли лучше подготовиться, но потом же она тут же была, эта информация дезавуирована. Может быть, вы это тоже слышали. Что, я думаю, никаких отставок не будет.
Вот все-таки уточняют, что в прямом эфире 4 раза оговорка президент – это уже перебор. Наверное, либо я, либо вы вот все время... Вы знаете, мы 4 года уже так оговариваемся, поэтому, ну, простите нас, пожалуйста. Вот,
нас
мы не привыкли.
К этому приучили все обстоятельства жизни, что вот мы называем... того человека, президентом, который правит страной.
Самой характерной особенностью путинского шоу, между прочим, тут же пишут, на мой взгляд, является то, что Путин ведет себя уже как президент. Все происходит так, разговор ведется так, в такой манере, как будто президента Медведева просто нет, пишет Вячеслав Суслин из Красногорска. Вчера прошло сообщение о том, что, возможно, к концу года сдаст полномочия уже Дмитрий Медведев, как всегда, добровольно, для того, чтобы Путину по законодательству, которому пришлось бы уйти, притормозить свою деятельность, заморозить в качестве премьер-министра, ну, все-таки, чтобы он оставался у власти. Его пресс-секретарь сказал, что нет такой статьи в законодательстве. Что вы скажете по этому поводу? Вы разбирались с этим?
Ну, мы пока что не разбирались, я только так понимаю, что если бы Медведев ушел в отставку, то Путин вынужден был бы исполнять, естественно, да, эти обязанности и никуда не уходил. Но Песков, пресс-секретарь, объяснил, что и не надо ему никому никуда уходить, и он и так может продолжать исполнять обязанности премьер-министра. Хотя вот сегодняшняя встреча и разговор с читателем, я не думаю, что это вообще-то его обязанности премьер-министра, что он сегодня выполняет эту роль. Он в основном говорит о политических вопросах, о политических проблемах, о выборах, о бюллетенях и так далее. Какое это отношение имеет к премьер-министру? По большому счету нет. По большому счету это действительно правы те, кто считает, что сегодня Владимир Владимирович на одном из центральных каналов ведет такую предвыборную настоящую пропагандистскую работу.
Шоу Путина может посоперничать только с «Дом-2», пишет нам Александр. И наш дорогой и любимый слушатель из Смоленска, я не знаю, вот любимый, потому что слушает, пишет, что, ну, может быть, мы не выключим «Свободу» на коротких волнах в Смоленске с 2 до 4, но не могу я вот решить для вас эту проблему. Конечно, хотелось бы, чтобы вы нас слушали. У него интернет не работает, и он должен слушать через приемник. Не получится решить эту проблему, но очень приятно, что вы слушаете, стараетесь, по крайней мере.
Елена, а неужели нет ни одного слушателя, который бы поддерживал Владимира Владимировича в его словах,
я
в его ответах и так далее? Мне вот это так обидно, что там сидят люди, которые всецело его поддерживают, поддакивают. А здесь
да
все, которые критикуют.
Что
за общество?
Непонятно. На этом непонимании мы завершаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свобода с Юрием Пилипенко.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Прохоров помилует Ходорковского. Президентские планы миллиардера.
Комментарии экспертов.
Трое офшоров политики. Взгляд Андрея Сотника.
Право автора.
Пронеслов. Виктор Шендерович о непобитом выборном рекорде Мордовии.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации это эфир и сайт «Свободы».